Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы в прямом эфире в нашей московской студии. Политологи Михаил Тульский, Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Обсудим политический процесс в России. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну и давайте начнем, наверное, с последних политических событий. В Ярославле во втором туре выборов мэра победил оппозиционной региональной власти кандидат Евгений Урлашов. Он набрал почти 70% голосов избирателей. Кандидата близкого «Единой России» Якова Якушева поддержали 28% избирателей, рассказывает побывавший в Ярославле наш корреспондент Виталий Камышев.
За две недели до второго тура выборов жители Ярославля узнали о том, что действующий мэр города Виктор Вованчунас внезапно ушел в отпуск. Перед этим он назначил своим замом единоросса Якова Якушева в первом туре выборов, занявшего второе место. Став временно исполняющим обязанности главы города, Яков Якушев сделал своим заместителем занявшего третье место в первом туре кандидата «Справедливой России» Вячеслава Блатова. Но эта комбинация электоральных плодов не принесла. Избиратель эсеров пошел не за Блатовым. Итоги выборов мэра комментирует член фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Анатолий Гришневиков.
Люди поняли, что политические технологи пытаются им просто навязать человека, которого они с утра до вечера видели, и который каждый день латал дороги, гладил детей по головке, встречался с учителями, врачами. Результат закономерен. Ведь у нас и на парламентских выборах в Ярославле в области показали самый низкий уровень доверия к власти. Вячеслав Блатов занял личную позицию, он не член партии, он был выдвинут. Мы рассчитывали на него, на его порядочность, на его личное решение, личная позиция. Она не связана никоим образом с позицией Ярославского отделения партии «Справедливая Россия» и моей личной позицией. У нас решение Высшего Совета единогласно поддержать во втором туре Урлашова. Мы за него боролись не потому, что нам Урлашов нравится, а потому, что нам не нравится «Единая Россия».
Самую активную поддержку Якову Якушеву на всем протяжении избирательной кампании оказывал действующий глава региона Сергей Вахруков. Депутата Ярославской городской думы Евгения Урлашова поддержала как политическая оппозиция в лице региональных отделений КПРФ и «Яблоко», так и общественные активисты, озабоченные разбитыми дорогами и коррупцией в системе городского ЖКХ.
У нас сейчас идет борьба вертикали и горизонтали. Вертикаль представляет власть, которая хочет, чтобы осталось все по-прежнему. Поэтому включается гигантский адмресурс. Мне тоже предлагали. И вот давай тебе и землю дадим, и стройплощадки дадим, давай тебе должность дадим и деньги дадим. Я говорю, нет, ребят, не продаюсь, не покупаюсь, и запугать невозможно.
Накануне второго тура выборов лидеры региональных отделений партии «Патриоты России», КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» подписали коллективное обращение к президенту Дмитрию Медведеву с требованием досрочного прекращения полномочий губернатора Ярославской области Сергея Вахрукова, сообщил Радио Свобода председатель Ярославского регионального отделения партии «Яблоко» Владимир Зубков.
Господин Вахруков не справляется со своими обязанностями. Он не может контролировать в достаточной степени развитие области. Он практически не встречается с лидерами общественных движений, партий, за исключением «Единой России», в которой он и состоит. Соответственно, он совершенно не чувствует, не ощущает, не замечает, чем живут граждане.
Губернатором Вахруковым недовольна не только оппозиция, рассказывает ярославский политолог Александр Миклин.
Элиты, благодаря многим достаточно неуклюжим действиям региональных властей, разошлись в самые разнообразные стороны и не могли мобилизоваться. И областная дума вступила в конфликт с губернатором. Послышались голоса из областной думы о том, что Дума может рассмотреть вопрос о недоверии губернатору. Губернатор на встрече с «Единой Россией» озвучивал упреки в адрес некоторых депутатов, членов «Единой России», что они финансировали кампанию Урлашова. Действующий губернатор оказался в полном одиночестве.
На победу Евгения Урлашова отреагировало руководство «Единой России». «Избиратели сами пожалеют о своем выборе», заявил вице-спикер Госдумы, секретарь президиума Генсовета партии власти Сергей Неверов. К угрозам сыном партийного чиновника Евгений Урвашов относится спокойно.
Возникает вопрос, а ему что виднее? Еще неизвестно ничего. Вот только избрали, надо уважать выбор людей. 70% проголосовало за меня. Я им очень признателен. Я понимаю, что от меня ожидают больших перемен. Это наше ярославское дело. Я так понимаю, Неверов не ярославец. И ему, сидя в Москве, может быть, не совсем видно, что у нас происходит. Поэтому поживем, увидим. Не надо делать преждевременные выводы. А то у нас ведь почему вот партия власти часто теряет очки? Она почему-то всегда комментирует от имени народа, за народ, говорит, что народу делать, что кто-то пожалеет или не пожалеет. Мы сами разберемся в своей ситуации. А их кандидату надо было просто лучше работать, чтобы потом не кусать себе локти.
В последние годы многие неугодные властям победители муниципальных выборов вынуждены были присягать Единой России, лишались должностей и даже, как в Братске, оказывались в тюрьме. Возможно, теперь, благодаря массовым протестным акциям, власти России примирятся с оппозиционерами хотя бы на постах мэров.
Рассказывал Виталий Камышев. Я обращаюсь к нашим гостям московской студии. Вопрос Михаилу Виноградову. Почему не сработали все технологические приемы и назначения разных вот этих вот кандидатов и бывших кандидатов в мэрию? Коалиция со «Справедливой Россией» господину Якушеву ничего не помогло.
Вы знаете, все зависит от того, насколько ложатся те или иные действия на общественную атмосферу. В городе Ярославль последние полгода она была тяжелой. Авиакатастрофа в сентябре очень громкая, стала очень крайне травматичной для населения Ярославля. Я в этот день был в городе, видел массовые демонстрации. Сотни молодых людей шли без даже скорби, без агрессии, с каким-то таким жужжанием, бурлением, стремлением заявить о себе. Не секрет, что команда, летевшая в Минск, должна была играть матч в Ярославле, но матч перенесли в Минск из-за проведения Ярославского политического форума. И это событие оказалось крайне травматичным для Ярославля. В итоге в декабре «Единая Россия» получила самые низкие по России результаты именно в Ярославской области. И, видимо, это ничем уже было не перебороть. Это же каждый раз очень непредсказуемо, что окажется, что зацепит общество, общественное мнение. Вспомните волнения в Калининграде, которые тоже начались там с просчетов налоговой политики. В Твери в свое время была громкая история на местных выборах, когда в рамках административного ресурса решили отключить медиахолдинг оппозиционный, и уже потом выяснилось, что этому медиахолдингу принадлежал вещание канала ТНТ, показывавшего «Дом-2», и радио «Шансон». И когда радио «Шансон» в Твери оказался отключенным, таксисты приехали к администрации Твери, и вопрос оказался быстро решенным. То есть, что зацепит, что выведет людей из себя, не всегда предсказуемо.
Но база-то для такого вот недовольства есть, значит, да? Только нужен повод.
Ну, бывает, что повода не происходит, бывает, что недовольство, так сказать, не...
Или лидер. Вот, пожалуйста, Евгений Урлашов оказался лидером, который консолидировал разнообразные политические силы.
Даже, может, почувствовал, напомню, что Урлашов именно в это время вышел из «Единой России», он почувствовал ту волну, которая была растворена в воздухе в Ярославле с сентября.
Михаил Тульский, вот как вы думаете, все-таки поддержка разных политических сил, она действительно помогла господину Урлашову, так сказать, выйти на какой-то действительно запредельный уровень вот победы? Все-таки 70% проголосовало за него, и получилось, что практически все, кроме «Единой России», ну, официально зарегистрированные политические партии, в общем, поддерживали его на выборах.
Ну, я бы сказал, что для данной ситуации это не такой же запредельный уровень. Для второго тура, во втором туре мы сейчас, особенно в крупных городах, где наименьший процент фальсификаций, или где их почти практически нет, как в Ярославле, мы видим, что во втором туре консолидируются все оппозиционные голоса, так сказать, и как бы правые, и как бы левые, все объединяются, поэтому для второго тура этот результат не такой же запредельный, и не запредельно то, что «Единорос» получил 27% в первом и 28% во втором туре. Это вполне закономерная вещь. Сейчас действительно почти во всех регионах такая тенденция, что во втором туре к «Единой России» почти никого не прибавляется, особенно если «Единая Россия» проигрывает в первом туре. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Плюс, ну, действительно... Произошла консолидация и КПРФ, и «Справедливой России».
И Прохоров, между прочим,
более мелкие,
активно участвовал.
Ну, Прохоров, как сам по себе, я думаю, что он не играет большой роли. То есть, в первую очередь, конечно, важно, что и КПРФ, и «Справедливая Россия», которые получили довольно высокую поддержку в Ярославской области и в Ярославле особенно, они объединились во втором туре, и практически их голоса и сложились. То есть, голоса эсеров фактически все добавились к голосам Урлашова, который шел как кандидат КПРФ. Плюс... То, тот факт, что самого кандидата эсеров заманили как бы замом к единороссу, это напомнило всем, конечно, ярославцам, в том числе и 96-й год, когда точно так же Лебедь, так сказать, пришел в команду Ельцина и как бы отдал ему голоса. А я напомню, что Ярославская область славится именно тем, что там был наибольший процент за Лебедя в 96-м году среди всех регионов России. То есть для ярославцев, которые тогда активно поддержали Лебедя, это было такое конкретное воспоминание о том, что мы тогда Лебедю поверили и обманулись. А теперь фактически такой же кульбит проделал кандидат, Блатов, занявший третье место сейчас. И поэтому они как бы на этот кульбит второй раз не поддались. Это очень важный момент, что одна и та же технология, она не срабатывает дважды.
Вот господин Неверов пригрозил, избиратели пожалеют о своем выборе. Вот этот угрожающий тон партчиновника, Михаил, как вы считаете, он говорит о большом уме представителя «Единой России» или действительно ярославцев начнут наказывать деньгами, урезать трансферты и так далее?
Заявление, конечно, не самое удачное. Я думаю, что политическая реакция на итоги выборов мэра Ярославля поступит позже. Дело в том, что в июне предстоят еще две очень серьезные кампании по выборам мэра.
Омск
и Красноярск. И, наверное, какие-то политические выводы по таким кампаниям федеральный центр будет делать уже по итогам июня, потому что в марте были проигранные выборы, Тольятти, Нарьян-Мар, были выигранные выборы. Все было достаточно сложно. Если посмотреть, конечно, на опыт того, как проявляли себя оппозиционные мэры, такая победа не впервые случается в областном центре, так или иначе, они либо интегрировались во властную элиту, как это было в Иркутске, либо довольно быстро теряли свои посты, как это было в Мурманске. То есть, действительно, у оппозиции нет ярких примеров мэров, который не просто пришел к власти и победил, но и достаточно долго держался. Возможно, господин Неверов апеллирует к этим примерам, в общем-то, малоизвестным широкому обывателю. Понятно, что в случае ярославской аудитории вряд ли Неверов услышал сегодня в Ярославле себе какие-то комплиментарные отзывы после этого заявления.
Да, я вот к Михаилу Тульскому обращусь, но мне кажется, что Михаил Виноградов очень мягко тут все-таки высказался. Все-таки за 4 года, 2007-2011, в России были отстранены под разными предлогами или даже посажены в тюрьму более двух десятков мэров, которые победили официальных кандидатов «Единой России», то есть там больше 80%, даже к 90% ближе. Ну вот, например, в Первоуральске Юрий Фролов, в Братске Александр Серов были арестованы и так далее. А как вы думаете, сегодня, после все-таки вот несколько изменившейся психологической атмосферы, по крайней мере, в крупных городах, после активизации протестного движения, власть рискнет пойти по тому же пути, скажем, в отношении ярославского победителя?
Сложно сказать, рискнет ли власть, но вряд ли она не рискнет, потому что ничего не заставляет ее сменить, как, так сказать, линию. Более того, я бы сказал, что с 2007 года, я уже подсчитывал довольно точно и объемно, 45, как минимум 45 мэров, победивших кандидатов «Единой России» на выборах, были сняты с должности досрочно. Из них 27 человек из этих 45 попали под уголовные дела.
То есть люди не знают, видимо, о ваших подсчетах, и поэтому они участвуют в выборах, хотя это прямой путь в тюрягу.
Да, но в том числе и не знают, потому что, так сказать, фактически таких подсчетов, кроме меня, никто не делал. То есть, естественно, та административная вертикаль, которую возглавлял Владислав Сурков, а сейчас, так сказать, пытается возглавить Вячеслав Володин, она, естественно, не оглашает эти цифры, кого она зачистила и где. Да, но, кроме того, по областным центрам, вот за эти же 4 года с конца 2007 и до конца 2011 года, было досрочно отстранено 12 из 13 человек. Единственный выживший – это мэр Иркутска. Причем эти мэры...
Виктор Кондрашов, да.
Да, то это 12 из 13 – 92%.
Он объявил о том, что он сочувствующий «Единой России».
Это не спасает. Многие из этих 12 зачищенных, будучи кандидатами оппозиции, побеждая «Единую Россию», потом вынуждены были под административным давлением, под угрозой вот того же уголовного преследования, вступить в «Единую Россию». И их все равно добивали в итоге. Они становились, когда они переходили в «Единую Россию», более беззащитными.
Я бы все-таки уточнил, что единороссовских мэров тоже хорошо сажали, в Томске, в Владивостоке, вот Ставрополь, глава администрации. То есть я не говорю, что единороссам было менее комфортно, естественно, они были в привилегированном положении, но вообще говоря, репрессии против мэров касались представителей самых разных политических сил.
Михаил, а что бы вы посоветовали сейчас власти? Вот представьте себе, так сказать, вас бы спросили, что лучше сделать? Начать давить на этого избранного мэром Ярославля господина Урлашова или, например, взять да сменить губернатора Вахрукова, который партию власти, в общем, не сильно хорошо с ее даже точки зрения, если посмотреть, представляет. Фактически, в общем, вторые выборы провалил.
Если цинично рассуждать, власть должна посоветовать региональным администрациям ввести закон о выборах губернаторов и о мэрах такие, чтобы выборы были однотуровые. Однотуровые выборы более эффективны действительно для власти. Двухтуровые выборы, как мы видели в Тольятти, в Ярославле чаще работают на оппозицию. Вот если говорить цинично, рекомендация, наверное, будет такой.
А в конкретном случае, Михаил, тогда если Михаил Виноградов уклонился, Михаил Тульский.
Но в конкретном случае я вообще против вот таких рассуждений, что делать власти. Власть должна идти навстречу обществу и давать людям, обществу, избирать тех мэров, которых хочет народ и хотят избиратели. А уже с этими мэрами договариваться не о переходе в Единую Россию, а договариваться о конструктивном, нормальном хозяйственно-экономическом взаимодействии. И больше ничего. Я не вижу, честно говоря, для...
Почему же они поступали по-другому?
Я не вижу для Путина такой серьезной угрозы, что вот там мэры крупных городов станут все там коммунистами.
А представьте себе, вот этот Евгений Урлашов выходит через год, предположим, у него все идет в порядке, хорошо, да, он выходит на губернаторские выборы, выигрывает губернаторские выборы в Ярославле, а потом, глядишь, Ярославль начинает расцветать, Ярославская область рядом с Москвой, отличная площадка, и он выходит на президентские выборы, молодой, энергичный, 40-летний человек с хорошим опытом, и что будет делать Владимир Путин, если ваши советы исполнять?
Конечно, вот власть именно таким образом рассуждает, что надо задушить все в зародыше, не дать вообще ничему рождаться на политическом поле, зачистить, утрамбовать, и чтобы ничего нового, все старое уничтожить, все живое, и чтобы ничего нового, живого на этом политическом поле не появлялось. Да, вот последние 10 лет Кремль во главе с Владиславом Сурковым именно так и действовал. И пока продолжает действовать и дальше.
Ну, а таким господин Володин, как вы думаете, он по-другому будет?
Думаю, что ничем не отличается, потому что он, в принципе, выкормыш и воспитанник
Михаил
Володин. Ну, на самом деле, нюансы будут, все равно, все-таки, по последние там, несколько месяцев, вне зависимости от Суркова, Володина, в силу политической конъюнктуры, власть себя иногда ведет деликатнее и тоньше, хотя не стоит как бы перехваливать, да. В принципе, что показала, например, история с Александром Донским в Архангельске в свое время. Помните, то, что собирался баллотироваться в президенты, скандалы, репрессии, там, суды, и кончилось тем, что, конечно, Донской маргинализировался, и то, как сегодня Донской выступает
владелец на федеральном... Владелец секс-шопа в Москве.
На федеральной арене устраивает окупание дам легкого поведения в фонтане за честные выборы или за что-то еще, конечно, он сегодня фактически оказался, помимо своей воли, может быть, ассистентом власти. И чем опасно предложение Михаила Соколова или идея убрать губернатора Ярославской области? Если это сделать сейчас, то в декабре в Ярославской области не будет выборов губернатора. Я напомню, у Хрукова в декабре кончается срок полномочий. Уж если увольнять губернатора или менять, то не путем появления нового назначенца, который может вызвать дополнительную агрессию у жителей, а как-то разложив по разным корзинам ставки на выборах губернатора. Еще один важный урок, который стоило бы извлечь, я думаю, и из выборов мэра Ярославля, все-таки так или иначе ставится под сомнение классическая формула политической нулевых. Победитель получает все. Потому что в ситуации, когда оппозиционный кандидат может стать губернатором, есть смысл строить более тонкую политическую систему, при которой победитель не гарантированно получает все, есть какие-то балансиры, есть какие-то ограничители. И если само по себе возвращение к этой эстетике, вот отказа от монополизации победителем всех ресурсов, было бы, на мой взгляд, положительным. Прецедент на региональном уровне, конечно, бы оказывал влияние и на федеральную политику.
Ну, а как все-таки быть с законом о выборах губернаторов? Вот его обсуждение отложено, и непонятно, в каком виде он выйдет, так сказать, в свет. Михаил.
Ну, я так понимаю, что есть большое желание успеть переназначить большую часть губернаторов на ближайшие 5 лет, чтобы эти выборы начались там где-нибудь для серьезных регионов там лет через 5. А там, глядишь, так сказать, либо шаг сдохнет, либо и шаг, либо еще чего-нибудь.
Ну, Михаил, что вы думаете о том, что отложили? Действительно, я вижу, что уже 24 числа только будет реальное обсуждение во втором чтении. И много поправок.
Насколько мы сегодня знаем, господин Медведев нацелен, по крайней мере, до недавних пор был на то, чтобы до 7 мая этот закон был принят и им подписан.
Зачем же его откладывают?
Ну, есть спорные моменты. Прежде всего, это касается темы президентского фильтра. Мы можем судить, что и Медведев, и Путин по этой теме занимают разные позиции. Это вторая спорная тема – это самовыдвиженцы. Могут они или нет? Я думаю, что скорее власти есть резон оставить самовыдвиженцев, потому что усталость от «Единой России» может нарастать, и нет смысла быть зависимым от той же «Единой России». По этим темам остаются разногласия, и нет единства. Но я думаю, что все-таки в какой-то, пусть компромиссной, может быть, ухудшенной форме закон, скорее всего, до 7 мая появится. По крайней мере, сегодня, насколько я знаю, власть ожидает, что с августа действительно начнутся губернаторские выборы по России.
А кроме фильтра, какое может быть еще ухудшение?
Ну, фильтр, запрет беспартийных кандидатов.
Нет, ну почему? Может же быть идея вот Евгения Федорова, то есть все назначенные будут сидеть полные сроки, и вообще выборы начнутся с 2018 года. Это, собственно, есть официально внесенная такая поправка, просто отношение к ней не сформулировано со стороны «Единой России», оппозиционеры-то высказали, что это безобразие.
Евгений Федоров постепенно такой маргинализирующийся депутат, и мы знаем его блестящие дебаты, которые были с оппозиционерами. Все-таки я думаю, что эта идея будет достаточно жестко воспринято администрацией, хотя, может быть, я ошибаюсь.
Ну, Евгений Федоров, я бы сказал, все-таки человек, выходец из команды Собчака, Путина, человек, который долгое время был фактически таким сурковским пропагандистом в Думе, человек, который возглавляет, по-моему, возглавлял Думский комитет несколько созывов, и сейчас, я не знаю, по-моему, он уже не возглавляет.
Нет, он уже не возглавляет. Ну, а все-таки, а что, ну, то есть, общем, что может быть
не совсем
таким фильтром?
Такой уж маргинальный.
Вот то это самое интересное. Да. Михаил Виноградов, а что все-таки может произойти с этим фильтром? Если будущий президент сказал, что фильтр нужен, а уходящий сказал, что не нужен, кто все-таки здесь может выиграть и каков может быть компромисс?
Я думаю, что...
Это очень странная же
идея. Я думаю, что это будет зависеть от настойчивости Дмитрия Медведева. Я думаю, что эта тема, по которой Путин, наверное, потенциально готов уступить, но психологически не очень к этому стремится. На встрече в феврале в Новогорёво я, собственно, задавал вопрос Владимиру Путину о том, собственно, в том числе относительно фильтров.
И зачем видно, он нужен, вы спросили? Если можно все равно снять губернатора. Да. Разными способами.
Нет, ну зачем нужен, тоже понятно. Для того, чтобы губернатор, кандидат губернатора пришел договариваться, на него посмотрели как-то.
Там очень понятно, странно, ведь общаться. Это партийный кандидат должен прийти договариваться, а самовыдвиженец не должен.
Ну, тем не менее, вокруг самовыдвиженцев тоже есть борьба. Видно, что психологически Путин хотел бы оставить какое-то подобие фильтра. Ему не очень комфортно демонтаж создававшейся им системы назначения губернаторов, и он ищет какие-то компромиссные варианты, и многое будет зависеть от настойчивости Медведева. Для Путина это ведь психологически важно, но не самая главная тема.
А Медведев может быть настойчив, Михаил? В этом вопросе.
Это очень сложный вопрос.
У него же есть много и других сейчас интересов в связи с назначением людей в правительство и так далее.
Ну да, конечно, он может этот вопрос разменять на... Вон, так сказать, некоторые медведевцы сейчас под угрозой оказались. Тоже Шувалов против него, какая-то компания там.
Так мы об этом говорим.
Суходольского вообще уничтожили.
Оба могут разменять.
Который претендовал на то, чтобы стать главой МВД от Медведева.
То есть торг неуместен, но он на самом деле происходит.
Неизбежен.
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. Ведет его Михаил Соколов, в нашей студии политологи Михаил Тульский и Михаил Виноградов. Продолжение будет после выпуска новостей «Радио Свобода», а телефон наш 8 800 222 12.
В Москве 22 часа 30 минут.
«Радио Свобода», новости.
В Тюменской области объявлен трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета с 4 по 6 апреля. В результате авиакатастрофы погиб 31 человек, 12 выживших госпитализированы в тяжелом состоянии. Самолет следовал из Тюмени в Сургут и упал сегодня утром, через несколько минут после взлета. В Татарстане возбуждены еще 3 уголовных дела по факту насилия, примененного полицейскими к задержанным в Казани в прошлом и позапрошлом годах. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. В Петербурге суд приговорил активистку партии «Яблоко» Марию Кожеватову к 10 суткам ареста и штрафу в размере 900 рублей за участие в несанкционированной акции в защиту свободы собраний. Президент России Дмитрий Медведев внес в законодательное собрание Саратовской области кандидатуру Валерия Радаева для наделения его полномочиями губернатора. Власти Сирии заявили о готовности не позднее 10 апреля приступить к частичному выполнению плана урегулирования конфликта в этой стране, предложенного спецпосланником ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннаном. Президент Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер в понедельник прибыл в Сирию. Он проведет переговоры с сирийскими властями по организации доставки гуманитарной помощи жителям районов боевых действий. Президент Венгрии Пал Шмидт подал в отставку после скандала вокруг его докторской диссертации, которая была признана плагиатом. Лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи назвала «победой народа» результат, показанный ее партией «Национальная лига за демократию» на дополнительных выборах в парламент.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии политологи Михаил Тульский и Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». 8-800-222-12, телефон. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение с вопросами посылайте на номер +7 903 743 2801. Продолжаем наш разговор. И, в общем-то, мы уже подошли к теме губернаторов и политики Вячеслава Володина в этом вопросе. Вот интересное такое место, это Саратовская область. Здесь лишился поста губернатор Павел Ипатов. И о том, что там происходит сейчас, расскажет Ольга Бакуткина.
Павел Ипатов досрочно оставил пост губернатора Саратовской области. Его место займет спикер областной думы Валерий Радаев. Его поддерживает первый зам руководителя администрации президента Вячеслав Володин. Оба они родились в селах Хвалынского района Саратовской области и окончили Саратовский институт механизации сельского хозяйства. Вот что рассказывает саратовский политический аналитик Алексей Колобродов.
Скупая очень биография, армия, сельскохозяйственное образование, глава района, преимущественно тоже сельского, депутат, спикер. Происхождение, с одной стороны, бюрократическое, с другой стороны, народное. Я думаю, что с Володиным дружба, партнерство, естественно, младшее партнерство проявилось еще в ранние аяцковские годы, когда Вячеслав Викторович, собственно, выстраивал альтернативную такую от губернатора вертикаль, собственную, из глав муниципалитетов. Поэтому Радаев давний соратник, давний партнер, но все эти годы и позднего Аяцкого, и Ипатова, они прошагали, в общем-то, вместе. Возвышался Володин, возвышался Радаев. Вот такое вот закономерное параллельное существование.
По словам Алексея Колобродова, на посту спикера областной думы Валерий Радаев зарекомендовал себя как человек неконфликтный.
Очень компромиссный, вполне договороспособный, неагрессивный и достаточно миролюбивый спикер. И неформально эта роль в саратовской элите отводилась Радаеву как такому разруливателю, как миротворцу. Он многие конфликты сглаживал и внутри партии, и, в принципе, с какими-то противоборствующими или даже враждующими группировками. Всегда как в качестве переговорщика считалось, что Радаев фигура незаменима.
Редактор саратовской газеты «Недели» Дмитрий Козенко считает Валерия Радаева абсолютно управляемой политической фигурой.
Это один из самых незаметных людей, да, он занимал один из самых высоких в области постов, председателя областной думы, и на этом месте он умудрился быть незаметным. Он не произносил ярких речей. Вообще с обществом общался путем пресс-релизов, которые готовила его служба. Насколько я понимаю, подбор команды господин Радаев не самостоятельный. Вывод такой. Мы в области получаем тихого, незаметного, неконфликтного, абсолютно управляемого со стороны политики. Вопрос в том, кто им будет управлять. Мы все понимаем, что речь идет о Володине. Хватит ли Вячеслава Викторовича его заботах о переустройстве государства российского времени для того, чтобы управлять Саратовской областью? Будут ли это какие-то группы влияния, которые вокруг Радаева образуются непременно?
Финансирование Саратовской области с приходом Радаева улучшится, уверен Алексей Колобродов.
Денег в регионе станет больше. И по федеральным целевым программам, и, я думаю, будет что-то придумано в плане налоговых каких-то облегчений, послаблений. То же самое с кредитной историей. Очень унылый на сегодняшний день. Госдолг составляет более половины общей цифры областного бюджета. Я думаю, вот за расшивку этого дела, они прежде всего возьмутся. И здесь, я думаю, будет определенная договоренность с Минфином достигнута о каком-то субсидировании вот этих вот долгов. И, естественно, с коммерческими банками будут вестись переговоры о реструктуризации долга.
По мнению редактора «Саратовской газеты недели» Дмитрия Козенко, усилится давление на средства массовой информации.
Данные господа в силу своей партийной принадлежности, они не понимают того, что может существовать иное мнение, они не допускают того, что может существовать мнение им неприятное. По мере сил они будут свободу СМИ, конечно, в Саратовской области прижимать. При Павле Леонидовиче, как бы мы о нем ни говорили, силы его полного равнодушия к делам СМИ, здесь, как говорится, как в Китае расцвели 100 цветов. Вот сейчас эти цветы будут полоть.
Дмитрий Козенко считает, что столь поспешное назначение Валерия Радаева лишит жителей региона права избирать губернатора.
На самом деле мы лишенцы. Нас лишают права голоса по территориальному признаку. Почему в Новгороде будут избирать губернатора, а в Саратове это будет то ли через 5 лет, то ли им быть никогда. Судя по той спешке, которая есть, выборов они боятся.
4 апреля жители Саратова, объединившиеся в социальных сетях, намерены выйти на пикет у здания областной думы с требованием провести выборы губернатора.
Рассказывала Ольга Бакуткина, я обращусь к нашему гостю Михаилу Виноградову. Михаил, так что, получается, Саратовской областью будет персонально руководить вот через этого незаметного человека по фамилии Радаев Вячеслав Володин? Зачем им это надо?
Ну, Валерий Радаев, безусловно, выдвиженец Вячеслава Володина. Володин, не секрет, занимался избирательной кампанией в Саратовской области осенью, зимой прошлого года, родной для Володина регион, где так или иначе он был вовлечен прямо или косвенно в политические конфликты и сумел там пролоббировать собственного выдвиженца. Я не думаю, что если там у Володина с карьерой будет все хорошо с федеральной, я не думаю, что он там будет заниматься ежедневным управлением Саратовской областью. Я думаю, придется строить какую-то относительно самодостаточную систему, справиться с ней Радаев или нет. Наверное, увидим. Хотя я, может быть, не совсем согласен, что дело было только в испуге перед выборами, потому что мы видели по итогам выборов декабрьских, мартовских, что в Саратовской области очень хорошо управляемая электоральная машина. Вот есть в России...
Так зачем тогда меняли губернатора?
Сейчас расскажу. В России регионы типа Тамбовская область не самый популярный губернатор, а итоги выборов запредельные.
Губернатор, да, там фальсифицируют просто потрясающе. Знаем.
Ситуации рулят. Саратовская область тоже выбивалась из федеральных показателей, поэтому, если учесть, что губернатор фактически избирательной кампании не занимался, был отстранен на федеральный, понятно, что там можно было продвинуть собственного выдвиженца. Но в момент, когда возникает согласованный кандидат, вот мы видели до этого в Волгограде, до этого видели в Приморье, в принципе, решают уже ничего не ждать, созрел момент. Поэтому я допускаю, что срабатывает даже ситуативная аппаратная логика, тем более, что на Ипатова зуб был достаточно давно.
Михаил, как-нибудь жизнь людей в Саратовской области изменится? Вот сняли у них одного губернатора, да, и поставили такого, ну, скажем, мягко марионеточного.
Ну, я думаю, что жизнь-то от этого не изменится. Но действительно, Радаев – это прямой, стопроцентный ставленник Володина, его, так сказать, там, я не знаю, заместитель, порученец, как угодно можно называть. Но, в общем, действительно, Володин, я думаю, будет продолжать, тем не менее, управлять Саратовской областью. Это его была, ну, одна из любимых тем. Он даже, так сказать, уйдя вроде бы на федеральный уровень, там, в Госдуму, потом в правительство, он всегда продолжал заниматься саратовскими проблемами, да. Он всегда воевал, так сказать, с губернатором, сначала с Аяцковым, у которого он когда-то был заместителем, но которого перерос. Сейчас, так сказать, Володин точно так же был вроде бы правой рукой Суркова, сейчас перерос Суркова и теперь с ним воюет. Но вот он воевал с Аяцковым, он воевал с Ипатовым, и все время хотел... Сначала Володин хотел стать губернатором сам, а теперь как бы он считает, что он уже достиг намного более высокого уровня, поэтому теперь он, естественно, не сам занимает этот пост, а ставит своего ставленника. Не исключено, что дальше он там захочет поставить своих ставленников и на ту же Тамбовскую область, и на ту же Мордовию, и так далее, и так далее. То есть Володин, безусловно, человек, который хочет расширять свое влияние, и влияние расширять хочет формально, то есть назначать людей своих на конкретные должности.
Из своей деревни, скажем так, да, как это получилось с господином Радаевым. Ну что ж, еще один регион, который ждет тоже назначения, это Подмосковье. Все уверены, что в 7-миллионном Подмосковье генерал-полковника Бориса Громова заменят генерал армии Сергей Шойгу. Но немного о проблемах этого региона расскажет Вера Володина.
Подмосковная оппозиция подводит итоги деятельности Бориса Громова на посту губернатора Московской области. Когда Громов 12 лет назад только возглавил правительство, долги Подмосковья составляли 18 миллиардов рублей, а оставляет он область с долгом более чем 130 миллиардов рублей. Это величина, соизмеримая с годовым доходом Московской области. Долги и коррупция, лидерство в России по числу обманутых дольщиков, все более массовый характер незаконной застройки как городских территорий, так и охраняемых береговых или лесных, жалобы на завышенные коммунальные тарифы, изношенные наполовину объекты ЖКХ, плохое состояние дорог – основные проблемы Московской области. В ближнем Подмосковье жители особенно страдают от хаотичной застройки. На незаконное строительство нет никакой реакции правоохранительных и надзорных органов. Председатель территориального общественного самоуправления Павшина Николай Зуев рассказывает, как жители пытаются остановить очередную незаконную стройку.
Мы, как жители, вынуждены были собраться, перекрыть проезд строительной техники на строительную площадку. Спасибо депутату, он также приехал и поддержал нас. И вот только на основании вот таких общественных действий можно влиять на власть. Собирать граждан и провоцировать конфликт. Это абсурдная ситуация. Это вообще ситуация в государстве, в котором не работают законы.
Светлана Зинина была поддержана жителями Мытищ на выборах в Московскую областную думу, где собирается продолжить борьбу против строительства в центре города мусоросжигательного завода. Важные проблемы Подмосковья она считает не только экологическую, но и неразвитости инфраструктуры, не успевающей за хаотичной жилищной застройкой. По мнению депутата Московской областной думы от КПРФ Светланы Зининой, реальный дефицит мест в детских садах больше, чем по официальной статистике.
По всей области 42 тысячи мест нехватки детских садов. Только в Мытищах 7 тысяч человек. То есть не может быть, чтобы у нас было там 15% от всей Московской области, только в Мытищах. Проблема, которую решать власть не хочет и надеется, что она разойдется сама собой. Власть не интересует мнение людей. То есть это показали, во-первых, выборы, последние и предыдущие. Я знаю, что это выборы были такие нечестные. У нас через каждую минуту поступали звонки о вбросах. И вот это вот нежелание власти слышать, что думают люди, они проявляются и порождают новые проблемы.
Солидная часть жителей Московской области работает в Москве, но подоходный налог платит не по месту жительства, а в столичную казну. Распределение налогов между областным и муниципальными бюджетами является несправедливым, считает председатель Совета депутатов Серпуховского района Николай Дежур.
У нас как продразверг в 2021 году все по зернышку выметают. Налоги мы собираем, привлекаем инвесторов, размещаем производство. А мы с этого не получаем ничего. У нас налог на прибыль 100% забирают области. Федерации. У нас налог на имущество 100% забирают в области Федерации. И говорят, а мы дотационный район, ребята. В результате мы все социально-экономические программы реализовывать в полном объеме не можем. У нас сегодня перевернутая пирамида, у нас полномочия вагон. Но финансирование у нас забирает все наверх. И эта пирамида опрокинется.
Николай Дежур утверждает, что наделение муниципалитетов большими финансовыми полномочиями в компетенции Московской областной власти. А пока ради пополнения казны районы вводят максимально возможные ставки земельного налога. Новые проблемы, по мнению многих экспертов, принесет и присоединение части территории Подмосковья к Москве. 1 июля произойдет изменение границ Москвы и области, при этом пострадают бюджеты перекроенных районов.
Ну что ж, это был рассказ нашего корреспондента Веры Володиной. Я обращусь к нашим гостям, к Михаилу Виноградову сначала. Михаил, все-таки почему выбран Сергей Шойгу? Он что, попал в опалу, лишается своего любимого министерства по чрезвычайным ситуациям?
Ну, интригу за МЧС никто, конечно, не отменял, и сейчас разные возникают схемы, кто будет руководить МЧС. Но я думаю, что здесь был своего рода кадровый дефицит. Собственно, Громова довольно давно не меняли, хотя было понятно, что, собственно, уже отставка созрела.
А надо было менять генерала на генерала?
Искали подходящую кандидатуру. Нашли или нет, там можно спорить. Я думаю, что отчасти это такой шаг электоральный. Я напомню, что в Подмосковье в декабре «Единая Россия» в двух городах, в Дубне и Жуковском, получила третье место. В 10 городах Московской области Путин не набрал 50%. То есть регион достаточно протестный и сложный. Господин Шойгу со всеми его плюсами и минусами умеет притягивать к себе некоторые ожидания. То есть пришел бы Басаргин, он был понятнее, министр регионального развития, был бы понятнее, скажем, Собянин, мэру Москвы. Но, естественно, никто этого человека на улице бы не узнавал первое время. Шойгу, так или иначе, фигура узнаваемая, и, в принципе, был вторым, третьим всегда по известности и популярности российским руководителям. Поэтому я
думаю, что... То есть он должен тушить политический пожар?
Я думаю, что Шойгу взят во многом за имиджевый ресурс, потому что, так или иначе, первое время, по крайней мере, интерес, позитивный интерес участия жителей Подмосковья к нему будет. А дальше вопрос стилистики, который он выберет. Регион достаточно сложный, так мало кому понятно. Есть два варианта. Либо таким генеральским рыком продавливать те или иные жесткие решения, в котором у Шойгу будет позиция, либо все-таки понимать, что в регионе нужно слушать, договариваться, прислушиваться, что труднее, конечно. Но это путь, к которому постепенно, например, дрейфует московский мэр Собянин, на мой взгляд, потому что если посмотреть на действия московской мэрии последние полгода, особенно в период тех же митингов, московская мэрия себя взвела взвешеннее и тоньше, чем можно было бы от нее ожидать.
Но она возвращается к прежнему стилю сейчас.
Ну, насколько я понимаю...
Разгоняя несанкционированные акции, отказывая в праве на митинги и так далее.
Понятно, что там, несмотря на это, и, собственно, это все тоже очевидно, тем не менее, понимание, что есть ситуация, когда нужно вести себя тоньше и выстраивать диалог хотя бы по части вопросам, стало возникать, хотя на старте карьеры Собянина, конечно, в Москве этого не просматривалось и близко. Такой сначала был андроповский подчеркнутый стиль или раннего Ельцина. Если Шойгу способен хотя бы там эволюционировать до той стилистики, которая иногда дрейфует Собянина, это будет уже что-то.
Способен перейти в политикообразное состояние, да? Чиновничьего.
Да, конвертировать тот имиджевый ресурс, который у него есть, и ресурс публичного политика, который у него то возникал, то когда его с телевизора убирали, исчезал. Способен или нет, наверное, мы увидим.
Михаил Тульский, какова ваша оценка? Подмосковье действительно сложный регион, 80% городское население, мэров избирают городов, ну, в общем, достаточно действительно Шойгу придется. Сложно, надо будет переговариваться с элитами, а не командовать.
Ну, на мой взгляд, вообще Подмосковье, наверное, самый сложный регион России, именно потому, что здесь фактически намного большую роль играют главы районов, фактически хозяевами положения, хозяевами Московской области являются главы районов, а не губернатор в большей степени, в отличие от всех остальных регионов, где все-таки губернатор – это главное влиятельное лицо, то есть основной ресурс обычно концентрируется в руках губернатора. А в Московской области все-таки основной административный и зачастую даже и, так сказать, финансовые, какой-то там медийные и так далее, ресурсы концентрируются в руках глав районов, особенно тех, которые, так сказать, крепко сидят на своих районах. А это в основном самые, так сказать, богатые, в том числе и районы ближнего Подмосковья, такие как Одинцовский, Красногорский, Химкинский и так далее. Поэтому здесь регион, конечно, пожалуй, самый сложный. Как Шойгу себя вести, на мой взгляд, то есть я бы на его месте действовал более жестко с главами районов, то есть разгонял бы тех, кто действительно сидят по 20 лет, и кто, так сказать, мечтает сидеть еще там по 20 и по 30, пока их не вынесут вперед ногами. И, может быть, даже заигрывал с некими протестными движениями народными. Заигрывал бы и привлекал бы на свою сторону именно недовольных граждан активных, потому что таких граждан очень много, вот в том числе, например, проблема обманутых дольщиков, на мой взгляд, она не столько вызвана неким аферизмом, так сказать, мелких или средних бизнесменов, сколько вызвано именно поведением чиновников, которые не дают строить дешевое жилье любой ценой. Потому что чиновники действующие, фактически действуют по, так сказать, по сговору с крупными строительными компаниями, которые, как только видят, что где-то строят жилье по себестоимости, а себестоимость строительства жилья в Подмосковье, даже кирпичного, 6 тысяч рублей за квадратный метр, продают же его там по 60, по 90, по 100 тысяч рублей за квадратный метр. И понятно, что в этой ситуации, когда возникает огромное количество земли при этом под строительство довольно много, если в Москве можно отговариваться, что земли не хватает, то в Подмосковье ее явно на всех хватает. Да? И вот когда появляются такие инициативы граждан создать небольшой кооператив, объединение дольщиков, построить так называемый там семейный какой-то дом, да, а под видом семейных часто пытаются оформить там дом на несколько десятков квартир, просто потому, что это легче построить с помощью, ну, то есть не надо проходить массу согласований.
Вы к революции призываете.
Так вот, с такими людьми...
Режим должен изменить себя внутренне,
да, чтобы такое позволить. С такими людьми нужно Шойгу пытаться договариваться и давать людям больше возможностей. А глав районов, которые засиделись по 20 лет, конечно, лучше бы менять. Что касается, да, вопроса, вы говорите, повышение это или понижение. На мой взгляд, это, несомненно, фактическое повышение, потому что я посмотрел просто размеры бюджетов, их реальные расходы, то есть сколько объем исполненных расходов в МЧС в 2011 году, это 154 миллиарда рублей, и объем исполненных реально потраченных расходов в Подмосковье, это 254 чисто областной бюджет и консолидированный бюджет, то есть с бюджетами муниципалитетов, это 370 миллиардов. То есть почти в три раза, в 2,5 раза больше, чем бюджет МЧС. Поэтому в этом смысле, конечно, это фактическое повышение шагу.
Давайте мы вопрос слушателей возьмем. Звонок из Волгограда, пожалуйста, Юрий, коротко.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но ведь эта власть полностью нелегитимная. И в основном существует за счет средств, которые были украдены еще у населения во времена правления Ельцина и Гайдара на свою агитацию. В данном случае, почему международное сообщество не наложит такие же санкции на российское руководство, как, скажем, на руководство Белоруссии и так далее?
Понятно. Михаил, пожалуйста, почему нельзя с Путиным обойтись, как с Лукашенко?
Ну, не видит в этом прагматического интереса стороны. В представлении зарубежных партнеров российских Путин так или иначе контролирует ситуацию, хорошо или плохо, и является понятным переговорщиком, хотя не всегда предсказуемым и комфортным.
Кроме того, у Лукашенко нет ядерного оружия.
Да, я не думаю, что сегодняшний режим существует на деньги, украденные в кавычках Ельцином и Гайдаром. Что касается легитимности, на самом деле ведь общество российское по-разному относится к теме легитимности. Для части общества это важно, часть общества считает, что власть, она там от Бога или откуда-то еще, и слово легитимность,
от
оно,
Кирилла.
Ну, кому как, да. А вот, или вот от Большой России, вот, которая власть была всегда. Поэтому слово легитимность, оно актуально лишь для части общества.
Муслим из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вам не кажется, что сегодняшний день речь не идет о высших эшелонах власти, да? И не важно, кто какой ставленник, кто кому относится. Но речь, мне кажется, идет о том, что почему одни люди быстро себя реализуют, а другие годами ждет и никак человеком не становится. Мне кажется, что тут надо, чтобы губернатор быстро разобрался, почему вот это протестное движение растет, почему люди никак, в конце концов, не могут...
Мы вас поняли. Михаил, чем хороший губернатор отличается от плохого?
Ну вот в том числе и тем, что хороший губернатор умеет находить общий язык с народом, то есть умеет находить общий язык и с теми недовольными, и с теми протестующими, и привлекать их на свою сторону. То есть если Шойгу хочет действительно поднять рейтинг «Единой России» и рейтинг Путина в Московской области, то он должен разговаривать и договариваться и заигрывать с недовольными, и должен, наоборот, снимать тех глав районов, которые, ну, фактически делают ставку на фальсификацию, как Одинцовский и там Химкинский и подобные районы.
Вот знаете, мне интересно маленький еще материальчик всем прокрутить. Это материал из города Киров. Там у нас есть прогрессивный губернатор, но при прогрессивном губернаторе происходят какие-то странные истории. Материал Екатерины Лушниковой.
Владимир Васильевич вступил в должность главы города Киров.
Свою должность генерал-майор и видный член Кировской «Единой России» Владимир Быков вступил уже во второй раз. Нового старого градоначальника сердечно поздравил кировский либеральный губернатор Никита Белых. В подарок либерал преподнес единороссу часы гигантских размеров. Здание Кировской мэрии, где состоялось первое заседание городской думы пятого созыва, пикетировали представители несистемной оппозиции, говорит участник акции Антон Черепов.
Выборы в первую очередь вообще не могли представлять интересы кировчан. То, в какой манере они были проведены, да, вся эта атмосфера фальсификации голосов, мне кажется, это просто надругательство над всем демократическим, что осталось в нашем государстве. Дума фактически куплена, все об этом знают, но все молчат. Мы должны выражать свой протест максимально, не останавливаться.
Более 300 жалоб на многочисленные нарушения на выборах были поданы оппозиционными партиями в правоохранительные органы. Почти все жалобы касались подкупа избирателей. Продать голос в Кирове можно было за 500 рублей. В интернете даже был опубликован список депутатов, которые избирались таким нехитрым способом. Заветно в списке оказался руководитель ветеранской организации «Боевое братство» подполковник Рудольф Стародумов.
Это для меня новость. Я не могу по этому поводу ничего прокомментировать, потому что сам об этом не знаю ничего.
отвечу. Я не готов ничего сказать, потому что не знаю. Если я что-то знаю, я всегда говорю открыто и честно.
На пленарном заседании Кировской городской думы 5-го созыва во время процедуры тайного голосования за Владимира Быкова отдали свои голоса 27 депутатов из 34 присутствующих. Причем за единоросса проголосовали даже некоторые депутаты от оппозиционных партий. Странную ситуацию прокомментировал правозащитник Антон Долгих.
Вразрез, видимо, с предварительно достигнутыми договоренностями проголосовала госпожа Черезова, потому что это бывший член «Единой России», и, как говорят люди, она даже во время избирательной кампании агитировала за «Единую Россию». Даже на первом же принципиальном голосовании уже не смогли оппозиционеры выступить единым строем. Это очень печально, на мой взгляд.
Вновь избранный градоначальник Владимир Быков неожиданно выступил за прямые выборы мэров.
Ну, вот это вот жизнь Кировской области, где выборы прошли, в общем, в городскую думу с рядом фальсификаций. Мне хочется спросить, а как вы оцениваете деятельность Никиты Белых, вот либеральный губернатор в этой системе? Его можно переизбрать, Михаил?
Ну, я в Кирове был в прошлом году дважды, и, в принципе, ощущения были от губернатора Белых лучше, чем я ожидал. Видно, что Михаил сейчас говорил про возможные критерии хорошего губернатора. Видно, что Белых пытаются думать, куда развивать регион. Регион крайне изолированный, куда много лет не строили дорог, чтобы никто к нам не приезжал. Поэтому...
Самолет стал летать.
Самолеты и раньше летали, правда, не очень быстрые и хорошие. Поэтому Белых, похоже, способен договариваться, и мы видели, что даже избирательные кампании проходили без мегаскандалов, хотя довольно большое давление на Белых сейчас есть, не секрет, что есть.
Но сначала его прессовали, потом он вступил в тайный штаб поддержки Владимира Путина, и вроде как там результат дал, какой просили.
Но, тем не менее, прессование, насколько я знаю, продолжается.
Да. Как вы оцениваете деятельность Никиты Белых?
Ну, Михаил? Я бы, тем не менее, не стал его расхваливать, потому что были скандалы и на региональных выборах, когда, так сказать, появился план, который составлялся его заместителем Белых, который, собственно, отвечал за результаты «Единой России», план по повышению результатов «Единой России». Потом мы знаем, что и Кировская область как раз одна из тех, где вот были зачистки мэров от оппозиции, среди вот этих 45 мэров, как минимум 45, а возможно и всех 50, которых, так сказать, сняли с должности буквально через несколько месяцев после избрания, был и мэр, по-моему, такого кировского города, Мурыгин он называется. Там победил член РКРП и Левого фронта, и он был буквально снят с должности буквально через несколько месяцев. Поэтому Белых, в общем, никаким либералом в своей деятельности не является, просто действительно регион для него чужой, и он не имеет, ну, как бы такой, не имеет там базы для того, чтобы проводить какие-то жесткие
зачистки. Его переизберут там?
Это сложный вопрос. У него, скажем, шансы 50 на 50 в зависимости от того, какие конкуренты. Я думаю, что тот же Валенчук его, скорее всего, победит, а не проиграет.
Есть эффект молодого лица, и молодых губернаторов реагируют сегодня лучше.
Да, это тоже, да.
Пожалуй,
это,
конечно, последний тут важный вопрос, который нам подсказывают по электронной почте. Все-таки вот сегодняшняя новая ситуация. После протестных разнообразных выступлений, которые, конечно, пошли на спад, тем не менее, перейдет ли эта борьба, которая была в Москве, на региональный уровень? Михаил Тульский, как вы думаете, вот на региональных выборах мы увидим это противостояние Кремля и условного, ну, я не знаю, Прохорова и Белого движения?
Нет, Прохорова, я думаю, мы на региональных выборах не увидим вообще. Прохоров в регионах никого не смог продемонстрировать, кроме там Евстафьева в Саратовской области, который известен тем, что носил там коробки из-под ксерокса. Там в крупнейшем сибирском регионе, в Новосибирской области, у Прохорова такая Анна, по-моему, ее зовут, Терешкова, жена местного единоросса Терешкова, который когда-то был на исходе губернаторства Лебедя полгода красноярским губернатором и тогда подружился с Прохоровым. То есть у Прохорова региональный лидер крайне слабый, поэтому Прохорова мы не увидим вообще ни в каком виде. Прохоров, может, нам показал из лиц своей партии только Аллу Пугачеву и свою сестру.
Михаил, ваше мнение, протестное движение повлияет на региональные выборы, на борьбу в регионах?
В ближайшие полтора года не меньше 16 губернаторских выборов, из них на 10 у действующих губернаторов очень невысокие шансы на победу.
Ну, а вот Омск и Красноярск, где выборы мэров, что будет?
пока нет согласованной тактики у власти ни по Омску, ни по Красноярску, в Омске смена власти происходит, и пока нет консолидированной позиции, оба города потенциально протестные.
Да, я бы сказал, что и в Омске, и в Красноярске, в силу того, что в самом Омске, в отличие от области, система фальсификации не налажена, там тоже высоки шансы для победы, скажем, кандидата КПРФ в Омске, ну и в Красноярске тоже, в общем, оппозиция имеет серьезные шансы.
Спасибо. Гостями московской студии «Радио Свобода» были политологи Михаил Тульский и Михаил Виноградов. Вел передачу Михаил Соколов. Мы обсуждали политический процесс в России, события в регионах. Всего вам доброго.